Дорогие братья и сестры, я желаю вместе с вами побеседовать и помолиться вот на такую важную тему, как рождение детей. И тема, или одна из тем о воспитании детей – это молитва за детей. Жизнь человека, она делится на три периода. Первый период – это жизнь до рождения. Второй период – жизнь после рождения. И третий период – жизнь после физической смерти. И все эти три периода, они зависимы от многого. Жизнь до рождения, она зависит от жизни родителей, от их физической жизни и от их духовной жизни. Жизнь после рождения, она зависит от влияния родителей на ребенка и от воспитания, которое обязаны они совершать над ребенком по поручению Господнему. А уже жизнь после смерти зависит от самого человека, как он был, послушен ли у родителей, как он был послушен Богу. Конечно, это все вопросы очень серьезные и очень важные. Братья и сестры, мы с вами... Вот как приятно мне было слышать первую проповедь. Мы с вами, по милости Божьей, стали людьми, которые узнали путь Господень и этим путем пошли. Это великое преимущество для наших детей, кто родился в наших семьях христианских. А почему? Потому что еще до рождения мы приносили их в молитве Богу. Уже после рождения приносим их в молитвах Богу. Прилагаем усилия наши, воспитывая их в учении наставления Господнем. И наши дети, как в Священном Писании сказано, ибо дети были бы нечисты, а теперь святы. То есть наши дети находятся в постоянном влиянии Божьем, отделяя их от греха. И в этом их преимущество. Братья и сестры, вопрос, на который я хочу сейчас на самый первый обратить внимание. Вот здесь, как вчера было предложено, собраны те, которые, ну, как еще мы говорим, молодые семьи. Ну, те семьи, в которых еще рождаются дети. И вот вопрос, о котором я хочу, чтобы мы поговорили, самый первый вопрос, это о правильном понимании рождения детей. От этого будет зависеть многое. Как мы будем детей принимать, и сколько у нас будет детей, когда мы поймем вообще значение рождения детей. Один из стихов, на который я обратил уже давно, может быть, года два или три, обратил внимание, и он так по-особому направил мое мышление в понимании вот именно рождения детей. Это книга пророка Осии, 9 глава. «У ефремлян, как птица улетит, слава чадородия, ни рождения, ни беременности, ни зачатия не будет». Да, здесь ничего не будет больше говориться о рождении, ничего. Но здесь вот какая мысль. То есть Бог говорит о определенном наказании, об определенном, можно так сказать, проклятие над этим народом и ставит, самое первое ставит, у ефремлян как птица улетит чадородие. И перечисляется здесь, что ни рождения, ни беременности, ни зачатия не будет. Беременность или зачатие, беременность, рождение. Вот здесь поставлено под таким возвышенным выражением «слава чадородия». Если очень серьезно обратить внимание на этот стих, то я хочу сказать, у многих из нас очень будет трепетное отношение к тому, что мы с вами принимаем детей. Но если каждая христианская семья вот точнее поймет этот путь Господень, то и эти вопросы, о которых еще в книге «Бытие» сказано, в болезни будешь рождать детей, будут легче переноситься христианскими семьями. Улетит, как слава чадородия. Братья и сестры, я хочу обратить внимание на некоторые тексты Священного Писания, и мы с вами порассуждаем над этими текстами. Обращу в данном размышлении на два момента очень важных. Первое – это значение рождения детей для Бога. Вот такой текст сейчас предложу. Начальнику хора на Гевском орудии, псалом Давида. «Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес!» Давид торжественно провозглашает величественность имени и славу Божью. И обратите внимание, братья и сестры, что самое первое стоит в прославлении величественности Бога и славы Божью. Читаем третий стих, следующий стих. «Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу». Самое первое, оказывается, что прославляет Бога, это рождение детей. Удивительная мысль. Да, дальше он тут восторгается и небесами, и звездами, и луной, вот, и всем остальным творением. Но торжественность на первом месте отдана рождению детей. Из уст младенцев и грудных детей. Кто понимает это прославление младенцев? Может, даже и сама мать не слышит этого прославления, которым младенец прославляет Бога. Может, только те люди, которые находятся вокруг рождающей матери, слышат этот голос. И, может быть, не сильно большое внимание обращают на тот звук, который подает самый первый ребенок. Причем ученые отметили, что он подает звук ля третьей октавы. Значит, вот очень высокий звук. Удивительно. Вот представьте себе, я вот такое вычитал. Звук. Но я хочу сказать, братья и сестры, не о качестве звука, физического звука. Я думаю, здесь гораздо больше, гораздо выше мысль. Рождается личность. Рождается личность вечности. Бог усмотрел, чтобы рождались личности, я таким словом буду говорить, личности для вечности путем физического вот такого метода, путем физического вот такого пути в супружестве, в семье. Но душа, она принадлежит Богу. И об этом в Священном Писании очень много сказано. «Все души, Господь говорит, мои». Бог дает душу живую, Бог вдохнул душу живую когда-то у первых людей, и потом стали рождаться люди с душой живою. И когда человек умирает, сказано, возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его, и возвращается потом этот дух, душа к Богу, да, но уже вечность определяется от жизни человека на этой земле. Но рождение души для вечной жизни, братья и сестры, это какая-то особая слава для нашего Бога. Мы не можем ее, ну, в совершенстве понять, что это такое, как прославляется Бог. Но здесь отмечена эта мысль, что из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу. Братья и сестры, ну, прекрасно, я думаю, у вас поет хор или детский, или еще. Тут все слажено, тут все вот торжественно, тут гармония, тут все есть. Но когда рождаются дети на этой земле, крик. Я иногда к жене, когда приходил в роддом, ну, стоишь возле ее палаты, а там какая-то другая палата, слышишь крик детей. Ну, и, в общем, там никакой гармонии такой особенной нет, никакого такого нет, знаете, вот чего-то такого. Нам это непонятно. А для Бога понятно. И вот где-то рождаются эти дети здесь у вас, там у нас, по всему лицу земли рождаются. И оказывается, это особая слава Богу. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих. Какие враги? Кто они у Бога? Где эти враги? Понятно, что враги у Бога одни – это дьявол, ангелы, демонические духи. Это все вот это нечистое, что когда-то отошло от от Божьей покорности, это все они. Они стали врагами Бога. Так вот, для них рождение детей – это поражение. Для них рождение детей – это слава Богу. Для них рождение детей, как вот мы прочитали здесь, «дабы сделать безмолвным врага и мстителя, рождаются дети, и этим противящимся Богу нечистым духом нечего сказать». Они становятся безмолвные, безмолвные. А Бог прославляется рождением детей. Это первая мысль. Братья и сестры, ну, об этом можете размышлять, читать Священное Писание. А я хочу теперь обратить на вторую очень важную мысль. Очень важную мысль. И мы с вами прочтем текст, записанный в 138-м псалме. Это тоже псалом Давида. Буду читать с 13 стиха до 17 стиха. «Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем во глубине утробы. Зародыш мой, видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления твои, Боже, и как велико число их». Братья и сестры, вот прочитанные эти стихи, они обращают наше внимание на очень такие серьезные размышления или привлекают наше внимание к серьезным размышлениям. Оказывается, рождение детей, как мы уже сказали, это определенно слава Богу. И само зарождение детей – это определенная тайна, и это определенное действие, которое присуще Богу. Вот вы помните, когда Ева родила первого ребенка, что она сказала за слова? Помните или нет? Она сказала: «Приобрела я человека от Господа». «Приобрела я человека от Господа». Адама не было? Был Адам. Конечно, Адам был. Но человека приобрела от Господа. Вот я вам скажу провозглашение, правильное понимание рождения детей. Я человека приобрела от Господа. Да, был там и Адам. Однозначно был. Но человек родился от Господа. И это правильное понимание первой матери, первой женщины и первое высказывание о первом ребенке. Я приобрела человека от Господа. Да, если бы мы, может быть, еще что-то узнали от Евы, что-то еще было отмечено, я думаю, больше бы расширился спектр наших познаний в этой области. Но вот теперь сейчас порассуждаем над этими стихами, и мы обратим внимание, насколько действительно все это рождение, оно принадлежит полностью Богу. И наше участие в этом факте, оно такое, оказывается, незначительное. Да, Бог нас не упразднил из этого факта, хотя мог бы и упразднить, братья и сестры. Я уверен, мог бы Бог упразднить, что дети бы рождались и не в супружестве, или вообще появлялись бы не от супружества. Но Бог усмотрел, чтобы дети рождались от супружеской жизни или в супружеских отношениях. Если Бог сумел первых людей произвести не от супружеских взаимоотношений, то и потом бы мог бы Бог так делать. Да, но Бог усмотрел, что именно в супружестве будут рождаться дети. И вот мы с вами обращаем внимание теперь здесь, вот псалмопевец, это великий муж Божий, это муж по сердцу Божьему, это воин Господень, это пророк Господень, да, Давид, пророк Господень, он очень много сказал о Христе. И эти тайны открыты были ему, и он их пророчески открывает нам, потому что это гадания или тайны из древности, из глубины, из прошлого или из таинственного открывает нам здесь Господь через псалмопевца. И он говорит здесь: «Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей». Потом он восторгается и говорит, когда вот смотрит на себя, то говорит: «Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, душа моя вполне сознает это». Братья и сестры, действительно дивно устроен человек, очень удивительно устроен человек. Да, мы только сверху смотрим, вот тут кожу, так нашу там, ну что, открыто видим, да, а весь внутренний механизм жизни человека – не только физический, но и духовный, но и душевный. И когда это все в совокупности рассмотреть, личность, то дивно устроен человек. Дивно. Если вот человек умрет, то души там или что-то духовного мы не найдем. Где оно там? Непонятно, но оно там, оно в нас сегодня. Да, потом его не будет, а где оно там было? Не найдем. У нас одна сестра была верующая, а потом отпала. Но один человек послужил ей страшным соблазном. Вот. И потом эта сестра отпала от Господа и стала работать судмедэкспертом. Ну, знаете, что это за работа в больнице. Вот. И уже проработала там много лет, и сейчас еще там работает. И как-то раз я с ней встретился, ну, она намного старше меня, я с ней как-то встретился, ну, так, помню ее, я был ребенком, она еще в хоре пела, и так хорошо все было. Вот. И потом встретился как-то с ней и говорю: ну, давайте к Богу как-то стремитесь, ну, ведь вы были в церкви, ну, неужели это все умерло в вашей душе? Она мне говорит: Саша, ты знаешь, сколько я их уже повскрывала, и нигде души нету, нигде, понял? Нигде души нет, а я их десятками в день скрываю, а души нигде нет. Вот. Да, ее там уже нет, все правильно, говорю, она уже ушла к Богу, души нет. Да, ну и нельзя и найти вместилище души. Даже так я хочу сказать, но это другие мысли. Братья и сестры, сама мысль, я дивно устроен, в человеке соединяется все, и физическое, и душевное, и чувство, и эмоции, и память, и духовное, и мы стали храмом нас, живущего Святого Духа, я дивно устроен. Псалмопевец восторгается, что так устроен человек. Ну, и это не тема нашей беседы. А я хочу обратить внимание вот на какой текст. Он говорит: «Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне. Не сокрыты были от тебя кости мои». Братья и сестры, вот приходилось мне читать некоторые мысли, вот богословские в этом направлении. Ну, и некоторые такие мысли, я обратил внимание, и мне они отчасти и понравились. Значит, смотрите, здесь он как говорит: «Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, а потом, говорит, образуем во глубине утробы». Вот некоторое мышление есть, что вот это первое высказывание, когда я был созидаемый в тайне, это высказывание, ну, такое мне приходилось читать, значит, это высказывание принадлежит семени мужчины, то есть там в тайне, а потом соединяется и читает: «Образуем был во глубине утробы». Я так, ну, думаю, ну, так оно или не так, кто его знает. А потом раз такие мысли. Помните, когда за Авраама сказано, что уже в нем, в чреслах его Леви, принес десятины? Думаю, как это так? Потом подумал, оказывается, есть какие-то тут связующие. А потом думаю, почему Бог так жестко и строго относится к греху Малакии? Почему? А что, собственно говоря, происходит-то? Оказывается, братья и сестры, вопрос рождения личности, вопрос это настолько серьезный, настолько это вопрос, ну, тайный вопрос. И мы только немножечко можем так, знаете, с некоторых, ну, источников как-то осветить хотя бы контуры этой тайны. Хотя в совершенстве, я думаю, никто не может на этой земле понять эту тайну. И мы эту тайну, Бог, может быть, нам откроет только в вечности. Рождение личности, рождения детей. «Я созидаем был в тайне, а образуем был во глубине утробы». Образуем во глубине утробы. А потом он пишет здесь: «Зародыш мой видели очи твои, и в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них не было». Братья и сестры, вот разум отказывается вот это все понять. Ни одного дня нет еще, ни одного дня. А уже у Бога есть планы о личности, которая должна прийти в мир, и когда она придет, и через кого она придет, и какая эта личность будет. У Бога уже есть эти планы, и Бог эти планы уже в кого-то вложил. И эти планы когда-то осуществятся. И псалмопевец говорит: «Зародыш мой видели очи твои». Это вообще тайна. Порой ученые даже сегодня не могут определить точно, когда же зарождается человек. Ну так плюс-минус определяет, это тайна. А Бог это видит, когда две клеточки соединяются, и получается зародыш. «Мой видели очи твои». Зародыш. Ученые сегодня, ну тоже приходилось мне читать такую литературу, когда вот, ну, исследуют вот эти все вопросы и приходят к удивительным таким вот открытиям, что оказывается вот в той тайне тех двух клеточек или, может быть, уже нескольких клеточек в самом начале развития беременности сокрыта тайна всей личности. Я не знаю, как они это вот все исследуют, но читал, что, говорит, все определено там. И жизнь человека, и его, и вес, и рост, и цвет волос, и цвет глаз. Как они там это все ДНК расщепляют, извлекают оттуда информацию. Я не знаю, как, братья и сестры. Но ученые об этом сегодня пишут. Ученые пишут, что, оказывается, вот от той клеточки, первых клеточек, можно определить всю личность человека. Братья и сестры, вот, оказывается, Бог насколько могущественно вкладывает в человека это семя, оно развивается и рождается человек. «Зародыш мой видели очи твои, и в твоей книге записаны все дни для меня назначенные», и добавляет, «когда ни одного из них еще не было». Вот здесь я смотрю, вас супруги, видно, только в брак вступили, так они рядышком, там и в молодежном лагере были, и все так рядышком, все они близко, так чувствуется, у них чувства такие вот первые еще горят. Да, и не знают они, и мы не знаем, и вы не знаете, да, сколько Бог еще запланировал вам, и вам детей, и других, у кого еще рождаются дети. Мы не знаем, братья и сестры. Это Божий вопрос. И в этот вопрос никогда нельзя вмешиваться человеку. Это грех. Мы ни в коем случае не имеем права проповедовать, чтобы у нас были все семьи по 10 детей или там по 15 детей. Это не наш вопрос. Один ребенок или 10. Сколько даст Бог? Главное, чтобы мы с вами были готовы принять все, что дает Бог. Для меня очень трогательно было и памятно осталось на всю жизнь это благословение на браке, которое нам давала моя теща, мама моей жены. Она подошла к нам и со слезами на глазах сказала вот такие слова. «Деточки, — говорит, — я желаю вам, чтобы и когда, и кого, и сколько будет давать Бог, чтобы все принимали, как от руки Божьей». И заплакала. А у меня тогда, думаю, от чего она плачет? Так это ж хорошо, знаете, мысли какие, брак, сразу первое, какой будет сын или дочь, уже и имена тут, ну все в голове кружится, вроде сидишь только за свадебным столом, а уже на перспективу жизни думаешь, что там, думаю, она плачет, ну чего она, мам, да чего вы плачете, да все ж хорошо. Она-то знала, что это нелегко будет даваться. И прошло время, когда мы вместе с женой плакали, когда она в положении была, когда рождались дети, когда болели дети, да, это все было потом. А тогда это было не совсем так, ну, ясно и понятно, братья и сестры, да, это вопрос тайна. Сколько детей даст нам Бог? Но оказывается, Бог с небес своих, и оказывается, в такие сокровенности вникает, как Он здесь говорит, здесь, «Ибо Ты устроил внутренности мои, Ты устроил, не отец мой, не мать моя, Ты устроил внутренности мои и соткал меня во глубине утробы». Оказывается, вот это даже физическое созидание делает Бог. Да, конечно, своими законами, которые вложил в организм женщины и мужчины. Братья и сестры, конечно, все эти мысли, они должны нас с вами побуждать к тому, чтобы у нас было очень серьезное и очень серьезное отношение к тому вопросу, как нам принимать детей от Бога. Дети – это дело рук Божьих. Дети, в 126-м псалме открывается, что это награда от Господа. Не всегда только мы этой награде радуемся. Да, когда, я вам скажу, когда первый ребенок, когда второй ребенок, когда третий – это все радость, это развлечение даже. А вот когда четвертый, а когда пятый, А когда 7-й или 10-й, да если они еще и погодки. У нас одна семья есть в церкви, братья и сестры, удивительно. У них в каждом классе учатся дети. В каждом классе учатся дети. Ему 35 лет, а ей 33. У них 10 детей. Мы благословляли их, деточек, вот прямо перед уездом сюда. И я посадил их в церкви, так у нас, ну, хор тоже, как здесь у вас. И тут спереди лавочку такую, посадили папу с мамой, и посадили всех деточек их. Молоденькие такие, ну, вот, ну, 35-33 года, да, 10 детей. Конечно, нелегко это все дается, очень нелегко, братья и сестры. Но Бог говорит, это благословение, и это награда. Награда от Господа. И вы знаете, вот так вот было благословение, так все трогательно. Хотя у нас много многодетных семей, но это как-то одна семья такая, которая вот, ну, еще такой возраст сравнительно, еще молодой возраст, а уже 10 детей. Вот, и когда было это благословение, после подходили многие новообращенные, неверующие. Я уже после того еще посетил некоторых дома, и они все были в таком восторге. Говорят, ну надо же, мы столько детей попогубили, да, а они всех принимают. И некоторые вот из таких, из новообращенных, давай по детям своим звони, давай езди, давайте вы не повторите нашего греха, давайте принимайте всех детей. Но они ж Бога не любят, не боятся, понятно, что и детей принимать не будут. Братья и сестры, да, не наш вопрос определять, сколько и когда и кого. Это дело Божье, это дело рук Божьих. В этом надо раз и навсегда вот, иметь сознание правильного этого пути, вот, правильного пути Господнего. И никогда больше этот вопрос не брать в свои руки, а отдать его Богу раз и навсегда. Я вспоминаю, когда у нас тоже стали рождаться детки, и тоже так, ну вот, у нас 10 деток, тоже, я хочу сказать, двоих не стало, так было бы 12, вот. Но тоже были такие моменты очень трудные, и материальная нищета определенная, ну не то, что там голод, нет, ну трудность была, и физические болезни, все это было. Но вот это благословение матери, оно нас как бы охраняло. Охраняло от того, что между нами были всегда хорошие отношения, и на этой почве у нас никогда не было каких-то проблем или уклонений, или еще чего-то. Мы все принимали как от руки Божьей и имели отношения тогда, когда у нас было расположение друг к другу. Вот, братья и сестры, это очень важно, чтобы вопрос рождения детей каждому из нас был понятен правильно, и чтобы мы правильно это понимали, как мы прочитали здесь вот с вами сейчас, что рождение детей – это слава чадородия, это слава для Бога и это слава для нас. Пусть Господь нам поможет вот так с благоговением Божьим принимать детей от Господа. Братья и сестры, вторую мысль, которую я хочу предложить. Ну вот мы с вами порассуждали о том, что детей дает Бог, что Бог планирует жизнь человека на этой земле. Об этом Священное Писание говорит. Мы прочитали с вами, что еще ни одного дня не было, а Бог уже определил все дни жизни человеку. И даже в одном из текстов Священного Писания сказано, «Доселе дойдешь и не перейдешь». Одному человеку только Бог позволил перейти предел, определенный Богом. Помните кому? Езеки, да. 15 лет Бог добавил ему, да. И те пошли не на пользу. То есть Бог определяет дни наши на этой земле. Вот. Это должно быть нам каждому понятно, поэтому если когда Бог определяет кому-то уйти с этой земли, и в 35, или в 25, а кому-то в 18, а кому-то в 45, а кому-то и в 80, да, это говорит о том, что Бог определяет дни жизни. Каким образом же человек переходит? Это уже Божий вопрос. Да, да, сказано в Священном Писании, что нечестивый не доживет и до середины дней своих. Да, сократить жизнь человек себе может грехом или насильственной смертью. Это может, да. А вот Божий срок определенный не перейдет. Поэтому, братья и сестры, эти важные мысли, что детей дает Бог, и они служат к славе Его и к нашей славе, как награда дети наши. Это награда наша, вот, и к славе нашей. Поэтому пусть Бог поможет нам это все уяснить и так вот благополучно жить, принимать всех деток, которые дает Бог. А теперь я хочу обратить внимание вот на какую тему, и о чем тоже хочу, чтобы мы потом уже склонились и помолились. Это молитва о детях. Я хочу обратить внимание на тему молитв о детях еще до их рождения. Я бы предложил, братья и сестры, давайте мы сейчас вспомним с вами из Священного Писания тех матерей, которые молились о детях своих, когда их еще не было и пока они не родились. Давайте вспомним имена этих матерей. Анна. О ком она молилась? О Самуиле, да? Хорошо, еще, пожалуйста, ну-ка, Маной с женой. Да, они очень молились, да, и хотели иметь, и потом уже, да, это родители Самсона. Самсона. Елисавета, мама, а папу как звали? Сахария. Это, знаете, это прекрасные личности, которые жили на рубеже Ветхого Завета. Елисавета и Захария. Это прекрасные личности. Я хочу как раз на этих личностях и сейчас остановиться и порассуждаем. Значит, они молились о том, чтобы им иметь дитя. Они молились много, они молились долго. Они были уже во время или в годах уже, когда Господь им даровал этого дитя. Я хочу сейчас на это обратить внимание. И давайте порассуждаем. Если у кого Библия, вы можете открыть Евангелие от Луки, 1 глава. Буду читать с 13 стиха. Но то свидетельство, которое сказано о них, я напомню, 6 стих. «Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно». Вот вроде так все восторженно, в мажоре таком вот о них, а потом раз и минор такой. «У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных». Какая печаль! Прожили. Прекрасная супружеская пара, хорошие взаимоотношения. Вот тут в этих словах сказано, все сказано, братья и сестры, о пути Господнем в семейной жизни. Оба были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Это счастливейшая семейная пара. Оба праведные и по всем заповедям и уставам. Счастливейшие люди, можно сказать. А детей нет. А детей нет. Какая печаль. Вот у нас в церкви тоже есть некоторые семьи, у которых нет деток. И много лет молились, и просили. А почему-то Господь вот не дал. Почему? Ну, наверное, узнаем в вечности. Ну вот не дал Господь, и все, и по сей день нету деток. И вот так было и в этой семье. И уже были в летах преклонных, но я хочу здесь обратить внимание на то, что Захария не терял надежды. Хотя были в летах преклонных, а он молился. И молились, видно, они вдвоем молились об этом. Я думаю, если Захария, у которого не было причины к рождению, и тот молился, то Елизавета тем более молилась, чтобы Бог дал ей эту радость. И потом она об этом уже говорит, что «ты презрел на смирение рабы твоей». Да, она молилась в смирении, Бог на это смирение презрел и дал дитя. И вот, братья и сестры, это явление, которое произошло Захарии в храме во время кождения. Мы читаем. «Тогда явился ему ангел Господень, и, стоя по правую сторону жертвенника кадильного, Захария увидел его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: „Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн“. И стоит точка с запятой». И мы сейчас с вами обратим внимание на 14, 15, 16 и 17 стихи. Братья и сестры, вот эти все последующие стихи – это ответ на молитву Захарии. Говорит, молитва услышана, родит сына, наречешь ему имя, потом объясняет ему вот все то, что было в сердце Захарии или Елисаветы, вот все то, что они приносили Богу, теперь они получают этот ответ. Во всяком случае, так я это вижу, братья и сестры, из этого Священного Писания. По построению этого предложения можно сделать этот вывод. И вот давайте обратим внимание на то, что сказал ангел Захарии. «И наречешь ему имя Иоанн». Знаете ли вы, какое значение имя Иоанн? Милость Божия. Милость Божия. Первое, что открывает ангел Захарии, с рождением ребенка Он обращает его внимание, и будет тебе радость и веселье. Радость и веселье. Братья и сестры, рождаются дети. Если мы посмотрим правде в глаза, то не все дети рождаются в радость родителям. Бывают дети рождаются больные, бывают дети рождаются инвалиды. Моя мама имела первого ребенка, и этот первый ребенок был слепо-глухонемой. Много слез пришлось ей пролить, много переживаний было в ее душе, но тем не менее Бог дал ей такого ребенка, слепо-глухонемой. Мы выросли с ним вместе. Он был самый старший, а я в семье был самый младший. А здесь тоже были, я думаю, переживания. И вообще, когда дети рождаются в позднем возрасте, это серьезное переживание. Благополучны ли будут роды? И здесь Захарии ангел говорит, и будет тебе радость и веселье. Ребенок, которого ты примешь от Господа, он будет тебе радость и веселье. Братья и сестры, вот такой текст. Это книга Притчи, 17 глава. 17 глава, 21 стих. «Родил кто глупого себе на горе, и отец глупого не порадуется». Вот бывают такие печальные мгновения, когда рождаются такие дети. Это один из сложных вопросов в той теме, о которой мы только поговорили, что детей дает Бог. Сложные вопросы, и не на все эти вопросы можно ответить. В книге пророка Исаии, мы читаем 65 глава, 23 стих, там следующая мысль гораздо серьезней. «Не будут рождать детей на горе». То есть будет время, когда будет рождать детей на горе, то поколение, которое пойдет в плен, то поколение, которое будет уничтожаемо. Пророчески сказано, что будут такие периоды, когда Израиль будет в тяжелейших обстоятельствах, когда будут рождать детей на горе. И в истории Израиля есть страшные дни, когда было массовое истребление у евреев детей именно. Мне приходилось читать такую литературу, историки описывают, противники евреев собрали малых детей, значит, а большой камень там, такой камень был, и разбивали эти детей за ноги, и убивали, и более 2500 детей. То есть, ну, это мы отвлекаемся, но тем не менее, пример, не будут рождать детей на горе. То есть рождались дети в исторически сложный период и претерпевали большое горе за вину родителей. Братья и сестры, ну наша тема, на которую я хочу здесь обратить внимание, «И будет тебе в радость». Я бы отметил самое первое, о чем молиться тем, у которых еще нет детей, и тем, которые вынашивают ребенка под сердцем, молиться о том, самое первое, чтобы ребенок был нам в радость. И надо об этом молиться. Я хочу сказать, об этом молятся тогда, когда появляются дети где-то у кого-то инвалиды или с диагнозом Дауна. Да, вот и такое бывает, имеет место. Вот. Но надо молиться, чтобы дети были на радость. Дети были в радость и в веселье. Я хочу сказать, как хорошо, когда дети в радости и веселье. И благополучные роды, и ребеночек, который говорит первые слова. Психологи даже отмечают такой факт. Поцелуй ребенка снимает большой стресс с матери. Поцелуй ребенка. Нежное объятие руки очень положительно влияет на психологический такой статус родителей, когда дети бегут им навстречу, радостно обнимают, целуют их. Я вам даже такой пример приведу. Вот у меня две внучечки. Вот. И одна внучечка поехала, значит, со своей мамой, ну, с невесткой моей, к своим родителям, и не было их где-то недели две примерно, или три, может, не было. А ей так месяцев 6-7 примерно, вот такая внучечка. И вот они приехали, я их еще не видел. Шло служение, служение кончилось, и одна из моих младших дочерей приносит мне эту внучечку. И вот ей там сколько не было дома, вот, ну, у нас дома, они рядом живут, но часто у нас бывают. И вот это дитя ко мне его подносит, она меня увидела, ручками замахала так, вы знаете, и так обняла меня. У меня аж сердце оборвалось от такой радости, от такого счастья. Вы знаете, ну так это приятно, так это... Ну, думаю, ну что ж там той личности, что ж там той памяти, ну что там 6 месяцев? Да, вот она деда увидела, вспомнила, и на шею обняла, и так это меня... И мне так это приятно. Братья и сестры, дети на радость, дети на веселье. Это счастье для родителей, счастье. А вот такой пример приведу. У нас одна была верующая, потом отпала она и вышла замуж за неверующего человека, и родился у них ребенок, и вот ему уже где-то около 20 лет, а у него ручки такие вот, не знаю, вот такие тоненькие, ножки такие тоненькие, и вот он там что-то бессвязно вот так вот, он не ходит, он лежит, и уже такой вот и росленький, и вот она его носит, и пеленает, и моет, и купает, и кормит, жует ему или все мелит, ну вот, и вот, вот такая скорбь, и вот жизнь человека, женщина этой, проходит с таким ребенком. И муж ее сразу бросил с таким ребенком. Вот. И вот такая печаль. Дети не в радость, дети не в веселье. Братья и сестры, я бы отметил эту первую мысль. И я хочу сказать, это нормальная мысль, чтобы нам молиться о том, чтобы дети были в радости и веселье. Но для того, чтобы они были в радости и веселье, необходимо родителям проверить прошлую жизнь. Необходимо, может, даже где-то в чем-то исповедаться и покаяться, и от чего-то отречься, особенно если были оккультные связи, если были влияние потусторонних сил на вас, или вы когда-то были с ними в отношении. Надо это все проверить, чтобы никакого не было, можно сказать, остаточного явления на ваших детей. Мы обращаем внимание, что люди, которые связаны с оккультными силами, то и дети рождаются у них под влиянием таковым, вот, и имеют некоторые отклонения, то надо и эту область проверить, покаяться, очистить души свои, чтобы не было никакого запинающего греха. Надо об этом, конечно, переживать, чтобы рожденный ребенок был на радость и на веселье. Вторая мысль, которую читаем мы здесь. «И многие о рождении его возрадуются». Многие о рождении возрадуются. Братья и сестры, не только надо так, чтобы мы тешились и радовались нашими детьми, но чтобы и о рождении наших детей, и о наших детях кто-то радовался. Да, я скажу, за Иоанна Крестителя многие радовались. Почему? Исполнилось пророчество. Родился муж для определенной цели – приготовить путь Господу. Пришел он, наконец-таки. Исполнилось пророчество Божье. Да, там была своя радость. Братья и сестры, ну как наши дети сегодня? Будут ли они в радость другим? Об этом тоже надо молиться, чтобы наши дети были в радость другим. Я хочу здесь обратить внимание, может быть, много не буду говорить сейчас об этом, но только обращу внимание, от чего зависят или зависит то, чтобы наши дети были в радость другим? От нашего воспитания, как мы воспитаем детей наших. И те родители, которые об этом переживают, и те родители, которые стремятся к тому, чтобы дети их были воспитаны, о чем мы читаем вот послание к Ефесянам, «Детей воспитывайте в учении и наставлении Господня». Учение Господне, оно открывает принципы жизни, чтобы наши дети знали эти принципы жизни. А наставления Господне, они утверждают нас в этих принципах, иллюстрируя различными примерами Библии, жизнью предыдущих поколений, как прожили люди, как поступали они в тех или других случаях или обстоятельствах. Братья и сестры, только тогда наши дети будут в радость другим, когда они будут воспитанными в учении и наставлении Господне. Я отвлекусь немножечко, на эту тему не буду сейчас говорить много. Я только отвлекусь, братья и сестры, вот на какую мысль. Я хочу сказать, даже то, как дети наши сидят в собрании, это может быть кому-то в радость, а кому-то в раздражение. Правильно же, да? Бывает, некоторые дети спокойненько сидят и на одном месте, и все так, а другие дети, смотришь, они жуют постоянно, что-то им там папа с мамой в карманы понатолкали, смотришь, они ходят туда-сюда, через каждые полчаса в туалет бегают. Дети, которых родители не заботятся. И рассчитывать о том, чтобы ребенок не выходил за это время, значит, надо понять, и чем, и как напоить, и чем накормить, то, чтобы дети тихонько сидели, чтобы они... То есть это все огромный вопрос воспитания, на который надо обратить внимание. И вот Захария об Иоанне, сыне своем, услышал такое откровение, что многие о рождении его возрадуются. Братья и сестры, мне хочется, чтобы мы об этом молились, чтобы наши дети были в радость другим. Я скажу, сколько бывает таких случаев, когда проклинают и родителей за детей их, когда дети совершают тяжкие преступления, то пришлось слышать такое выражение: «Кто тебя рождал? и чем тебя кормили, сынок, что ты вышел таким злодеем. Да, и такое может быть, что для кого-то дети наши будут в раздражение, в гнев, и в наш адрес мы никогда не услышим благодарности. И как хорошо, если мы вырастили таких детей, когда и школы нас придут и поблагодарят, когда и в церкви наши дети не служат кому-то раздражением, когда и в последующие времена, когда дети наши станут взрослыми, они будут благословенными в церкви и в обществе, многие рождения возрадуются. Как хорошо тем родителям, которых дети благословения, как я сказал, и в церкви, и в обществе. Третья здесь такая важная мысль, на которую хочу обратить внимание. Мы читаем: «Ибо он будет велик пред Господом». Он будет велик пред Господом. Братья и сестры, вот это следующая очень важная мысль. Да, Иоанн был велик пред Господом. И в чем его было величие? В служении, которое было определено ему Богом. И мы читаем в Евангелии от Матфея 11:11. «Из рожденных женами не восставал больше». Да, там дальше сказано, что «но меньший Царствие Божьим, больше его». Но из рожденных женами – это последняя величина Ветхого Завета Иоанн Креститель. Последняя величина, причем самая великая. А в чем ее величие? А величие в том, что его миссия была приготовить путь твой пред тобою. Это очень ответственное служение, которое оно было возложено на Иоанна Крестителя, приготовить путь твой, то есть Божий путь, и пред тобою, когда ты придешь. Братья и сестры, велик пред Господом. Я бы хотел, чтобы у каждого из нас вот была правильная цель формирования наших детей и в процессе воспитания, и в процессе образования, и в вопросах всех наших, которые связаны с детьми, чтобы у нас была такая цель, чтобы наш ребенок был велик пред Господом. Не пред людьми, да. У некоторых есть желание, чтобы дети, если есть какие-то способности, были велики в этом мире, были именитые, были известные, были, а потом смотришь, умерли, куда эта вся известность, куда эта вся мировая слава? Никуда. Если еще не хуже, что потом что-то откроется тайное, греховное, да. А вот когда желание такое, чтобы наш ребенок был велик пред Господом, я хочу сказать, это тема для очень серьезной молитвы, чтобы такой был ребенок наш, чтобы он был велик пред Господом. И это величие, оно выражено вот у Иоанна было, это приготовить путь Господу. Но об этом мы еще ниже немножечко будем рассуждать. И четвертая очень важная мысль. Не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. Вы знаете, я вспоминаю мои размышления, ну вот, может быть, сказать, или первые, или ранние еще размышления над этим текстом. Я думаю, какой блаженный был вот Иоанн, Креститель. Наверное, потому он такой и значимость имел, что он был исполнен Духа Святого от рождения еще. А потом, размышляя над этой темой, братья и сестры, Господь меня вот на какую мысль направил, что и сегодня могут дети наши быть исполнены Духа Святого еще от рождения. Каким путем? А очень просто, братья и сестры. Если мамочка исполняется Духом Святым, то ребенок, он связан с ней полностью, совершенно. Он до рождения своего, они являются как бы одной плотью, хотя у него свое сердце, свое там дыхание, все, но он тесно связан, его и психика с ней связана. О чем переживает мама, это отражается на ребенке. Какие переживания, положительные или плохие, то переживает и ребенок. Они едино, целое, пока не отделится и не родится ребенок. Братья и сестры, это очень важная мысль. Заботиться нам о том и молиться о том, особенно отцам, чтобы мамочки наши, жены наши в период беременности, в период очень трудный, особенно если связано с токсикозом, особенно если связано с какими-то проблемами, с осложнениями, как важно, чтобы в этот период создать такой климат в семье, чтобы мамочка не ослабевала и не раздражалась, и не нервничала, и не кричала на детей или на обстоятельства, или на мужа, а чтобы мамочка в этот период именно верой жила и исполнялась Духом Святым, и чтобы вот так вот уподобиться, как Иоанну Крестителю, да, он был исполнен Духа Святого еще от рождения. Братья и сестры, это очень важная мысль, на которую я хочу обратить внимание и хочу призвать вас всех об этом молиться, чтобы такая была атмосфера в семье, такие были взаимоотношения между супругами, чтобы мать и отец в это время особо исполнялись Духом Святым. Да, поя и воспевая Господу домашнее собрание, чтение Священного Писания, пребывая в молитве, сохраняя сердце от скверн плотских, чтобы не давать место проявлению. Поэтому вопрос исполнения Духом Святым от рождения, братья и сестры, это зависит непосредственно от вас. Если вы будете в должном состоянии, то деточки ваши под такой благодатью будут там развиваться и рождаться будут под такой благодатью. Я вам скажу, мне приходилось, ну и приходится много работать с детьми-сиротами. Мы работали в детском интернате, проводили воскресную школу там, ну и так далее, и тому подобное. Вот. Так вот, на что я обратил внимание, что как много детей, которые носят печать родителей своих. Вот тот образ жизни, вот тот принцип жизни, который был, видно, у родителей, и те, которые их бросили, это те дети, которые брошенные. Вот. Они носят эту печать своих родителей. Удивительно, с малого возраста сквернословят. Да так сквернословят, хотя их бьют там, жестоко наказывают, шлангами, там чем угодно. Ставят на ночь, там обливают, ну, то есть я не говорю, что это правильно, я не говорю об этом. Я хочу сказать, что воспитатели, бывают дозволенными и недозволенными методами пытаются как-то сломить вот эту такую природу, злую природу у детей, и ничего не получается. Девочка, ей там дошкольница, она уже бегает, собирает сигареты и курит их. Ну, это вообще удивительно. Братья и сестры, о чем это говорит? Это говорит о наследственности. Это говорит о том, что было у папы с мамой, что перешло туда. Может быть, кто-то думает, что я тоже когда-то был таким, да вот и может быть, вдруг и на моих детей это перейдет. Нет, братья и сестры. Нет, наши дети, которые рождаются теперь, когда мы уже пошли путем Господним, то там сказано, Иезекииль говорит, сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Каждый понесет свое бремя, если делает законно и праведно. То есть, если мы сегодня стали детьми Божьими, если мы покаялись в том, что было у нас когда-то, исповедали, осудили это, то теперь это проклятие никогда не будет над нашими детьми. Бог прощает и очищает. Не надо жить в страхе, что если я такой был, то у меня будут такие дети. Нет. Я говорю о тех людях, которые в таком состоянии жили, в таком состоянии и родили детей, и в таком состоянии бросили их, и они вот теперь носители этой наследственности. Я вам скажу, вот и статистика об этом очень много говорит, что из всех детей детдомовских только 10% как-то еще остаются в нормальных или более-менее нормальных образ жизни принимают. А вот эти все 90%, 75% это профессиональные зэки, это тюремщики. Там остальной процент, значит, это те, которые пропадают без вести очень за короткое время. И только 10%, которые как-то еще выживают. Почему? А вот потому что родители такое им передали. Друзья мои, как важно нам в нашей жизни заботиться, чтобы домашняя атмосфера была должная для того, чтобы мать благополучно выносила дитя с благоговением пред Богом и в страхе пред Богом, исполняясь Духом Святым. И хотя я уже сказал, что бывают разные проблемы, и токсикозы, и нищета, и трудности, и болезни, невзирая ни на что, братья и сестры, исполняйтесь Духом, молитесь, и Господь вам поможет. Во всяком случае, вот с Иоанном Крестителем так было. Но подтверждение этой мысли мы можем прочитать в Евангелии от Луки, 1 глава, 41 стих, когда, помните, Мария пришла к Елисавете. То, когда она пришла, то голос приветствия услышал, и младенец радостно взыграл во чреве. И вот какая взаимосвязь духовная, да? Следующая мысль. «И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их». Многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их. Дорогие братья и сестры, это, конечно, я скажу, была большая радость для Захарии и Елисаветы услышать такое откровение о их сыне. Они сами прожили жизнь свято, полностью отдав себя на служение. И вдруг им такое откровение, что ваш сын многих сынов Израилевых обратит к Богу. Какая радость! Братья и сестры, о чем это должно сказать нам, дети, которые там еще в чреве нашем, как надо об этом молиться, чтобы выросли дети, служащие Богу, которые бы многих обратили к Господу. Мне пришла такая мысль, анализирую, почему думаю, вот Господь сказал эту мысль, жатвы много делать или мало? Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Об этом меньше всего родители думают или молятся, или переживают, потому что знают, что жизнь служителей Божьих, она чаще всего наполнена скорбями, переживаниями, трудностями. Вот мы только вспоминали вчера в собрании, да ушел в вечность наш брат, старец, доживший до глубокой старости, насыщенный днями, ушел. Днями-то насыщенный, но насыщен был какими днями? Изоляция от семьи, узы. Его вся жизнь, она была просто пропитана жизнью к церкви, пропитана жизнью с Богом. Сколько было скорбей. Одна из сестричек наших поехала к нему и задает такой вопрос. Геннадий Константинович, ну как вот быть? Ну почему-то у нас столько скорбей. Вот и перечисляю там и одно, и второе, и третье, и четвертое. И вот, вот почему? Ну как? Ну что это за жизнь? Почему одни скорби? Почему? Ну почему и много почему? Он выслушал так, серьезно посмотрел и говорит, а вы знаете? Вообще он такой, у него говор такой степенный, такой вот был. Он говорит, да вы знаете, у меня тоже есть вопросы, на которых у меня нет ответов. Почему у меня так прошла жизнь? Жена 20 лет в коляске просидела, рукой только махала верующим, когда приходили ее проведывать с окна, не могла ходить в собрание. Почему он столько лет был без семьи? Почему дети еще не все верующие, а некоторые погибли? Почему? Он говорит, я не могу на это найти ответ. Почему? Братья и сестры, да, вот скорбей бывает много. И мы порой, бывает, учитывая, что такие, вот если просмотреть жизнь мужей Божьих, то она действительно наполнена скорбями. Наполнена скорбями. И, может быть, поэтому очень мало кто из нас молится, Господи, благослови, чтоб мой сын был тружеником на ниве Господней. Братья и сестры, и это было тогда, когда был Христос, и это и сегодня. Я хочу сказать, вот прошли годы, вот эти трудные годы коммунистического режима, да, и мы тогда думали только об одном, чтобы только как-то выжить. Я помню, чтобы все, я помню, такие вот молитвы, все в церкви просили, Господи, чтобы дети только были верующие. И как мало прошло слышать тех молитв, чтобы дети были трудящимися на ниве Господней, чтобы обратили Господу. И многих из сынов Израилевых обратит Господу. Я думаю, братья и сестры, это один из серьезных предметов наших молитв, чтобы у нас вырастали такие дети. Я хочу сказать, и сколько бы мы сейчас ни посмотрели, это в этом нужда или эта нужда невосполнима. Вот у вас такая огромная территория Сибири, огромная территория. И сколько здесь у вас есть мест, где нет служителей в церквах. И у нас там на Кавказе тоже так. Огромные территории, где нет служителей. Есть церкви, есть группы, есть даже вроде и братья. Смотришь, и не проходят или по тем другим принципам. Я думаю, нам нужно этот поправить вопрос, послушав вот этого призыва Господня. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Это молитва о служителях. Видно, Захарий и Елизавета так и просили у Бога дитя. Я хочу сказать, те, которые просили у Бога детей, чаще всего они их просили для служения. Таким был Самуил, таким был Самсон. Просили и эти дети, которые потом много приносили благословения Богу. Шестая мысль. «И предойдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников». Братья и сестры, я хочу обратить внимание, что эта мысль где-то она созвучна с первой мыслью, но здесь есть один такой важный оттенок, очень важный оттенок. Важный оттенок, что здесь будет более глубокая работа или более по значимости серьезней. Если первое мы прочитали с вами, многих обратит к Господу, то здесь уже сказано, что будет решать как бы эту проблему в народе Господнем многих, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведных. То есть, вот тут работа уже непосредственно связана не с обращением, а с совершенствованием народа Господнего. Братья и сестры, давайте мы поймем, в чем заключалась главная вот эта позиция праведников или главное стремление праведников. Вот как мы прочитали здесь, образ мыслей праведников. К чему стремились праведники? Вот помните, я помогу вам чуть-чуть. 11 главу послания к евреям. Там перечисляются герои веры, перечисляются. Потом есть такой стих, который характеризует все их стремления. В чем заключались стремления праведников? Сказано, но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Во всех обстоятельствах жизни праведники стремились к небесному. В семейной жизни, в служении, в жизни в обществе. То освящая общество, призывая к покаянию, уничтожая там идолов или все такое. То ли устраивая в семье пробуждение, то ли еще что-то. Они всегда стремились к небесному. Да, где-то допускали ошибки Авраам, где-то допускали ошибки Моисей, но их цель жизни была – это стремление к небесному. И вот здесь теперь открывается это такое особое служение. «Он предидет пред ним в духе силы Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, кто были отцы для Израиля, Авраам, Исаак, Иаков – это мужи веры. И теперь он говорит, чтобы возвратить сердца отцов детям». Вот то состояние, которое было в сердцах отцов, чтобы оно перешло в детей. И непокоривым образ мыслей праведников. Братья и сестры, это очень серьезная мысль. Очень серьезная мысль. Чтобы мы об этом переживали, чтобы мы молились, чтобы такие вырастали у нас серьезные работники в деле Господне. И последнее, седьмое, на что я хочу обратить внимание, мы читаем здесь. «Дабы представить Господу народ приготовленный». То есть вот эти два особых действия, которые мы с вами только порассуждали, что обратит Господу, а потом обратит сердца отцов к детям. Вот это важная мысль, чтобы направить на помышление праведников. Дорогие братья и сестры, как мне... Вот хочется, чтобы мы вот это все поняли, что все вот это, оно формировало общество израильское перед приходом Господа, дабы представить Господу народ приготовленный. Да, у Иоанна была ответственная миссия – приготовить Израиль к приходу Мессии. У нас с вами сегодня миссия гораздо ответственней. У нас сегодня с вами ответственность приготовить народ, приготовить народы, приготовить людей к приходу Спасителя. Когда Он возьмет церковь от земли, гораздо ответственнее задача. И как бы мне хотелось, братья и сестры, чтобы мы с вами на это серьезно обратили внимание, о том, кто будет рождаться в наших семьях. Как будут рождаться в наших семьях, это будет зависеть от того, как на руках молитвы мы будем приносить к Богу будущие личности, будущих детей. Братья и сестры, я уверен, что именно молитвы помогали формироваться личности. Именно молитвы, да, Бог определяет время, сроки, там, все это определяет Бог, но молитвы, они особое совершают влияние над детьми. Даже давайте обратим внимание, давайте обратим внимание на рождение Иосифа, да. Сколько времени у Рахили не было детей, сколько сокрушалась, злобилась, все, а потом смирилась, и потом Бог посетил ее. И рождается Иосиф. Это красивейшая личность Ветхого Завета. Это личность, о которой не сказано ни одного негативного случая или ни одного негативного момента не сказано в Священном Писании. Это был вымоленный ребенок. Вымоленный ребенок. Подобный ему и Самуил, подобный ему Иоанн. Братья и сестры, это все делают молитвы. Я думаю, не случайно, когда Самуил заканчивал свой жизненный путь, и когда он уже усмотрел, поставил Саула, то сам выросший под влиянием молитв матери, он говорит, а я не допущу себе греха перестать молиться за вас. Дорогие братья и сестры, пусть Господь поможет каждому из нас молиться за детей. И если мы перестали, или, может быть, вот так не мыслим глобально, или я бы так сказал, так духовно, вот как вот тут мы видим, что это было переживание Захарии и Елисаветы о будущем вот своего ребенка, которого они хотели иметь, то если мы так не будем глубоко мыслить и так молиться, то и поколение такое будет приходить. Братья и сестры, Бог дал нам детей, чтобы мы сформировали их по заповедям, по учению Господню. Но это уже другая мысль. Пусть Господь нас благословит. Я приглашаю к молитве. Давайте мы сейчас помолимся. Помолимся и по первой мысли, о которой мы рассуждали, о славе чадородия. И помолимся о второй мысли, о том, что как много зависит от наших молитв, от нашего желания, от нашей заботы, которую мы будем переживать, вкладывать в то дитя, которое еще нет, которое только родится, зависит будет, какая родится личность. Пусть Господь нас благословит, а мы давайте об этом серьезно помолимся. Аминь.
Во Христе распятом.